Дорогой друг, первый рассказ из серии «Богословские портреты» был посвящен Мартину Лютеру. Сейчас мы предлагаем послушать второй рассказ этой серии «Тайна Божьего водительства», посвященный Жану Кальвину.
Мартин Лютер был первым в открытом выступлении против искажений, которые проникли в христианство. Он был первым в последовательном возвращении евангельской истины в человеческое общество. И главное, он был первым, кого Господь благословил успехом в этом мужественном служении. И до Лютера было много героев, отдавших свою жизнь за чистое Евангелие. Но такого влияния, которое произвел на ход всемирной истории Лютер, никто до него не имел. Кальвин пришел позже. Он не расчищал, подобно Лютеру, дорогу для реформации. Он строил ее здание. Гений Лютера в протесте и в отрицании всяких искажений. Гений Кальвина в устройстве и упорядочении реформации. Характер Лютера – это буйное отрицание, сметающее все на своем пути, широкая, открытая душа. Характер Кальвина – это созидание железного порядка, усмирение разума и чувств, дисциплинированность и строгий педантизм. Но оба они гениальны, неповторимы и настолько значимы в истории христианства, что их по праву можно отнести к столпам и героям веры нового времени. Рассказ о Кальвине, который вы сейчас услышите, как и рассказ о Лютере, имеет особую специфику. Это не просто повествование о жизни великого человека. Особенность серии «Богословские портреты» в том, что, освещая отдельные поворотные моменты в жизни великих людей, мы стараемся показать важные богословские проблемы и их применение на практике. В этом повествовании поднимаются вопросы, которые встречаются каждому последователю Христа, и делаются попытки показать, как их решали мужи Божии, жившие до нас. Ведь богословие – это не абстрактные философские понятия, а мировоззренческие принципы, за которые люди отдавали свою жизнь в самом буквальном смысле этого слова. Для людей третьего тысячелетия это большая редкость. Они чаще всего не готовы жертвовать собой за идею. Но напомнить нам о взаимосвязи богословия и жизни, разъяснить главные принципы вечного Евангелия и есть цель программы «Богословские портреты». И еще одна особенность. Как и повествование о Лютере, рассказ о Кальвине призван показать нелицеприятную правду жизни. И не стоит возмущаться, узнав об ошибках этого великого мужа Божия. Не надо пользоваться этими ошибками для осуждения Кальвина и кальвинизма, но не надо также прятать эти ошибки и приукрашивать жизнь Кальвина, делая из него икону. Если Писание не скрывает ошибок великого апостола Петра, то не будем забывать, что Кальвин такой же человек, как и каждый из нас, со слабостями и недостатками, но человек, полностью посвятивший себя Богу и доверившийся неисследимому и неизреченному пути Всевышнего. В повествовании использованы труды самого Кальвина, а также биографии великого реформатора, написанные Паразовской, Жан Кальвин, его жизнь и реформаторская деятельность, а также книги Штетке, Жан Кальвин, «Познание и становление», и очерк Мережковского «Кальвин». Итак, богословские портреты. Жан Кальвин. Тайна Божьего водительства. Почему все случается именно так, как оно случается? И случается ли вообще что-либо? Может быть, все происходит закономерно, по повелению кого-то или чего-то, управляющего всем сущим? Такие вопросы неизбежно возникают у каждого человека. Люди модернизма, то есть жившие в XIX-XX веке, безапелляционно верили, что всем управляют вечные законы, а мы, мол, уже познали большую часть из них и скоро будем знать все. Люди постмодернизма, то есть живущие в начале третьего тысячелетия, стали более осторожны. Они чаще говорят «не знаю». Безусловно, кто-то или что-то управляет нами, но кто или что – не знаю. Люди эпохи Средневековья и Реформации знали, что всем управляет Бог. Но как Он управляет людьми и Вселенной, этого люди не знали. Жан Кальвин родился в переломную эпоху, когда средневековая статичная модель знания о Боге и Его делах разрушалась, а новое еще не сформировалось. Когда Реформация, начавшись с протеста против искажения евангельских принципов в практике церковной жизни, перешла к протесту против искажений в учении и в богословии. Мартин Лютер, Ульрих Цвингли, Эколампад – это были в первую очередь практики, чувствующие принципы Реформации, осуществляющие их в жизни. Но этой переломной эпохе нужен был человек, который мог бы богословски осмыслить и описать принципы Реформации. Человек, который мог бы создать систему, которая сделала бы Реформацию необратимой. И Бог воздвиг такого человека. Им стал Кавен, который по обычаю ученых того времени латинизировал свою фамилию от французского «кавин», то есть «лысый», в латинское «кальвинус». А в историю он вошел с именем Жан Кальвин, или, как мы сегодня произносим, Кальвин. Для нас остается тайной, как Бог находит и ведет таких людей. О своей собственной жизни Жан Кальвин писал и говорил очень скупо. При той твердости и активной деятельности, которую он проводил, при ясности и четкости мысли, которая отличает его работы, он был болезненно застенчив и раним в личной жизни. Эта двойственность и внутренняя противоречивость была характерной чертой Кальвина. Его ученик и последователь Теодор Беза, завершивший и систематизировавший взгляды Кальвина в то, что мы сегодня называем кальвинизм, писал о своем учителе, что он происходил из семьи среднего достатка, из маленького города Нейон в Пикардии на юге Франции. Его отец, Жерар Кавен, был церковным законоведом, то есть секретарем-нотариусом, управляющим финансовым и имущественным делом кафедрального собора в Нейоне, и таким образом игравшие очень важную роль среди городского клира и знати. Вероятно, от него Жан унаследовал усердность в делах и поразительное трудолюбие, а также склонность к систематизации и порядку. Его мать, Жанна Лефран, отличалась благородством и тонкой, чувствительной душой и славилась глубоким благочестием. Судя по всему, именно через нее Бог даровал Жану природное благочестие и то таинственное очарование, которым Кальвин привлекал людей к себе и покорял их своим влиянием. Известно, что мать учила его молиться не только в церкви, но и под открытым небом, на воле. Легко представить себе равнину с низкими холмами, виноградниками и полями, засеянными пшеницей, которая начиналась сразу за воротами Нейона. По тропинке между полями молодая мать вела сына за руку и рассказывала ему о Боге, который сотворил небо и вселенную, и к которому можно обратиться просто как к отцу. Дом, где родился Кальвин 10 июля 1509 года, находился в самом центре города, около хлебного рынка, и был разрушен только в начале 20 века, во время Первой мировой войны. У Жана было трое братьев и две сестры, но Господь не дал этой семье безмятежную жизнь. В 1523 году чума, эта черная смерть Средневековья, опустошила Нейон, и мать Жана умерла. Отец Кальвина женился второй раз, но Жан, которому было уже 14 лет, был относительно самостоятелен. Еще в 12 лет отец выхлопотал ему капелланскую должность, и мальчик стал получать четвертую часть доходов от алтаря Жизене в Нейонском кафедральном соборе, хотя он не был рукоположен и почти не бывал в часовне, в которой якобы нес служение. Это была обычная практика официальной церкви того времени. В знак будущего посвящения в сан на голове мальчика обычно выстригали танзуру и за небольшую плату нанимали какого-нибудь странствующего монаха, который совершал служение в часовне. Позже отец добился получения для Жана еще одного прихода близ Найона, и доходы от этих должностей позволяли Кальвину без особых материальных забот полностью отдаваться учебе. Жан начал учиться в школе «Декапет», то есть «Черных колпачков», где все учащиеся прилежно зубрили латынь и важно ходили в черных плащах с колпачками, по латыни «каппа». Здесь Жан подружился со старшим сыном, знатнейшего в Найоне вельможи Монмора, и был принят в его дом как сын. А после смерти матери Жана, Монморы предложили мэтру Жерару отпустить Жана в Париж, учиться вместе с их детьми. Робкий подросток Жан поселился в Париже у своего дяди Ришара Кавена на узкой улочке недалеко от Лувра и посещал вместе с молодыми монморами школу, или, как тогда говорили, коллегию де ла Марш. Здесь он слушал лекции гуманиста Матурина Кордье, который один из первых понял, что детей можно учить и без розги и палки, да к тому же еще и на родном французском языке, а не только на латыни. Но через год Кальвина перевели в более знаменитую, но гораздо более суровую школу де Монтегю, о которой Эразм Роттердамский писал, что вместо знаний по теологии он приобрел в ней лишь простуду и вшей. Руководил этой школой ревностный католик Ноэль Беда. И именно здесь Бог впервые поставил юного Жана перед выбором. Оставаться ли в безопасной неподвижности или начать опасное движение к свободе? После уроков мэтра Кордье, человека столь же ученого, как и благородного, как писал позже Виза, где сладость чистой веры начал он, то есть Кальвин, вкушать, юноша должен был подчиниться железной дисциплине и безмолвному повиновению. Кто знает, как бы сложилась духовная жизнь Кальвина, если бы он сразу попал в католическую школу де Монтегю. В 1528 году, когда Кальвин выходил из этой школы, в нее поступил Игнатий Лойола, будущий основатель ордена иезуитов, воинствующий противник реформации. И Лойола, и Кальвин закончили одну и ту же школу, но один стал фанатичным противником реформации, а другой не менее фанатичным ее приверженцем. Что это? Случай или водительство Божие? Сам Кальвин позже писал в своей книге «Наставления в христианской вере»: «Случай и судьба – это слова язычников, и их значения совсем не должны проникать в верующие сердца». Тогда он еще не понимал и не сознавал, что, пройдя школу де ла Марш с гуманистом Кордье и школу Монтегю с католиком Беда, он оказался поставленным Господом перед выбором – Евангелие или Папа. Может быть, где-то в коридорах Монтегю они даже и встречались. 18-летний француз в берете с ясным и благородным лицом и 36-летний испанец, хромой, нищий, оборванный с мешком книг на плечах, вдохновитель реформации и вдохновитель контрреформации. Закончив школу в Париже, молодой Жан хотел продолжать изучение богословия, но его отец Жерар посоветовал ему заняться юриспруденцией, желая, очевидно, обеспечить сыну безбедное будущее. И Жан, который всей душой был привязан к богословию, беспрекословно выполнил волю отца. Он оставил богословие и взялся за юридические науки. В 1528 году он переехал из Парижа в Орлеан, где поступил в университет и занимался там под руководством известного юриста Петра Стеллы, а через год перешел в университет Бурже к знаменитому миланскому юристу Альциати. Здесь он так увлекся лекциями Альциати, который знал римское право так же хорошо, как если бы сам жил в эпоху Юстиниана и умел поэтически блестяще подавать это право, что позже стал посвящать учебе даже слишком много времени. Его физические силы стали таять, как воск на огне. После лекции он спешил в свою маленькую студенческую келью и записывал все услышанное. Он работал до глубокой ночи и, чтобы не заснуть, отказывался от ужина. По утрам он выработал привычку заучивать наизусть все, что слышал вчера, и обдумывать все услышанное. Изучение римского права приучило его к ясности и точности выражений, помогло развить логику, а искусство схоластического диспута, которое он обрел в школе Монтегю, помогло в будущем выходить победителем в дискуссиях, загоняя противников в угол и буквально уничтожая их. Прилежание быстро дало плоды, и вскоре студенту Кальвину в отсутствие преподавателей поручали вести занятия, но товарищи по университету не слишком любили его. «Он склоняет только до винительного падежа», — говорили они. И вскоре Кальвин получил прозвище «Жан-акузатив», то есть «Жан-винительный падеж», за свою способность неумолимо обличать все пороки своих друзей и строго обвинять, то есть винить их. Именно в университете Бурже произошла у Кальвина встреча с людьми новой веры, и, очевидно, именно там он по-настоящему задумался о своей духовной жизни и положении перед Богом. В университете, кроме римского права, Кальвин начал усердно изучать греческий язык и классическую литературу под руководством одного из немецких гуманистов Мельхиора Вольмара. Именно Вольмар, дружески относившийся к своим студентам и особенно любивший Кальвина, впервые познакомил его с подлинником Нового Завета, изданного Эразмом Роттердамским в 1516 году. Однажды, во время вечерней прогулки по тихому университетскому парку, между столетних деревьев и рассуждений о греческих писателях, Вольмар сказал, держа Кальвина под руку: «Твой отец ошибся насчет твоего призвания. Ты не призван, подобно Альциати, преподавать римское право или, как я, комментировать только что откопанного грека. Посвяти себя теологии, ибо она царица наук». Кальвин и сам это понимал. Смерть отца развязала ему руки, и он с жаром занялся богословием. В Бурже занималось довольно много немецких студентов, через которых Кальвин узнал о смелой деятельности Лютера. Евангельская истина заставила его все более и более переосмысливать свою религиозность и духовность, и вскоре Кальвин начал даже проповедовать, хотя и не очень смело, новые идеи в салонах французской знати. С этого времени началась его двойная жизнь – католика и реформатора одновременно. Бог вел его к реформации удивительным образом, как, собственно, он ведет к Евангелию каждого из нас. Он дает нам вкусить сладость общения с ним и радость познания истины, а потом оставляет как бы в темноте, ожидая, что мы сделаем следующий шаг навстречу ему. Летом 1531 года Жан переехал в Париж и поступил в школу Форте, где много работал в библиотеке, посещал лекции, где он написал свою первую книгу, комментарий на книгу Сенеки о кротости, и все это время казалось, что он хочет уйти от терзавших его религиозных проблем, спрятаться от конфликта между евангельскими принципами и реальной действительностью. Но от себя не спрячешься. «Я был тогда далеко от полного спокойствия», писал он впоследствии об этом периоде. «Чем более я анализировал себя, тем острее становились терзания моей совести. И поэтому, чтобы найти облегчение, мне не оставалось ничего другого, как обманывать себя, забываясь». И он забывался непрестанной работой. Как это похоже на многих людей третьего тысячелетия. Работа, бизнес – все это часто превращается в железную игру, из которой уже нельзя выпрыгнуть. Можно идти либо вверх, либо тебя раздавит неумолимое колесо жизни. А зачем это? Участники игры не хотят думать об этом зачем. Им бы забыться и радоваться от очередной победы, а не думать, зачем она нужна. Так было и у Кальвина в этот период. Но тайным предопределением своим Бог повернул меня в другую сторону, так как всадник уздою поворачивает коня, писал позже Кальвин. Осенью 1532 года Кальвин познакомился с богатым и богобоязненным купцом Этьеном де Лафарже, дом которого, где находился его магазин, служил местом собрания всех приверженцев новой веры в Париже. Сюда по вечерам, часто с опасностью для жизни, собирались все желающие узнать Евангелие. Здесь они пели, читали писания на родном французском языке, которое на свои деньги печатал де Лафарже, и знали, что из этой комнаты у них только один шаг на костер или на виселицу. Кальвин быстро стал одним из духовных лидеров этой группы. О дне и обстоятельствах своего обращения он ничего никогда не написал. Но об этом времени он говорил потом с удовольствием. «Все, кто желали чистой жизни, собирались вокруг меня, чтобы поучаться у меня, неопытного, молодого человека». Часто молитва или проповедь прервалась братом-привратником, стерегущим за дверью. Он бегал в дом и говорил, что появились стражники известного гвардейца Морина, о котором говорили, что смерть на костре очень легкая по сравнению с медленной смертью в его застенках. Свечи немедленно огасились, и все убегали потайным ходом на другую улицу, унося с собой как драгоценность французское Евангелие. Кальвин, как и большинство искателей чистой жизни, не порывал с официальной церковью. Он все еще получал доходы от своего капелланского псевдослужения, но логика реформации неизбежно требовала открытого исповедания. И вскоре такой момент наступил. В сентябре 1533 года ректором Парижского университета был избран друг Кальвина Николай Коп. По обычаю того времени, 1 ноября, на праздник всех святых, он должен был произнести торжественную речь. И Коп решил использовать эту возможность, чтобы высказать публично свои евангельские убеждения. Вполне вероятно, что в составлении этой речи принимал участие и Кальвин. И хотя речь не отличалась особой оригинальностью и почти дословно повторяла некоторые идеи Эразма Роттердамского и Мартина Лютера, для католической Сорбонны это был прямой вызов. Коп был вызван в суд, но по дороге ему удалось скрыться в толпе сопровождавших его студентов и бежать в Базель. Морину донесли об участии Кальвина в этом деле, и к его дому рядом со школой Форте направились стражники. Но друзья успели предупредить Жана, и пока стражники стучали в двери его дома, Кальвин спустился из окна на скрученных простынях и бежал в предместье Сен-Виктор. Там его переодели в рабочую одежду, и с мешком за спиной он благополучно вышел из ворот Парижа. Так произошел открытый разрыв с официальной церковью и с обществом. Для Кальвина, который в силу своего характера благоговейно относился к авторитетам, этот разрыв был мучительным и тяжелым. Собственно, каждого человека рано или поздно Господь ставит перед необходимостью сделать открытое, публичное признание своей принадлежности ко Христу и к его учению. Многие хотели бы верить в душе, никому не показывая свою веру. Многие искренне симпатизируют Евангелию, хотя делают это тайно. Но вера без дел мертва. Вера может проявляться только в делах. Современные экзистенциалисты утверждают, что человек не знает себя. Раскрыть свою экзистенцию, выявить свою сущность человек может только в экстремальных ситуациях. Когда вокруг все спокойно, он думает о себе, что он добр и благочестив. Но именно в конфликте с окружающими его людьми и миром, образно говоря, когда ему наступят на ногу, только тогда человек может заглянуть в глубину своего сердца и ужаснуться. Только в такой ситуации он узнает, кто он есть на самом деле. А на самом деле каждый человек рождается грешником, которому нужен Спаситель Христос. Кальвин долго шел к этому. Обращение к Евангелию было для него не моментом, а процессом. Но наступило время, когда надо было решить, и он решил в пользу истины. После парижских событий Кальвин вынужден был скрываться на юге Франции под именем Шарля де Спивиля. Он нашел убежище в старом доме своего друга, священника Луи де Тилье, и использовал это время для самообразования, тщательно изучив блаженного Августина и других отцов церкви. Здесь же, в тиши библиотеки, он начал писать главнейший труд своей жизни – «Наставление в христианской вере», который полностью видел свет на русском языке только в самом конце XX века. Мнимый Шарль де Спивиль много путешествовал в 1534 году. Он посещал Пуатье и знаменитый город Нерак, где был очень благосклонно принят сестрой короля Франциска I Маргаритой Наварской, которая весьма благоволила к евангельским идеям. В то время он посетил и родной Ноньон и окончательно отказался от своих приходов, полностью порывая тем самым связи с официальной церковью. В этом же году он совершил свою первую вечерю Господню по обычаю апостольских времен. Это было в пещере святого Бенедикта, близ города Пуатье, над рекой Клен. Пройти туда можно было только в узкую щель в скалах. И все было необычно для Кальвина в этой тайной вечере. Простое деревенское полотно вместо роскошной скатерти, ни ладана, ни торжественного органа, ни золотых икон, красное вино в стакане, купленное в соседней харчевне, вместо аккуратных облаток, краюха сельского хлеба. Братья приходили по одному, оглядываясь от страха, и пальцы Кальвина слабели так, что он едва мог преломить хлеб. «Сие есть тело мое!» — гулко прозвучал под мрачными сводами пещеры слабый голос Кальвина. «Сие есть кровь моя!» А руки его дрожали так, что он боялся расплескать вино. И словно чужой, а не его собственный голос прозвучал в заключении. «Мир мой даю вам! Не так, как мир дает, я даю вам!» Казалось, что сам Иисус незримо присутствовал с ними, и это было истинно так. «Он сам был среди нас», — вспоминает Кальвин с радостным трепетом, гораздо позже об этой тайной вечере. Но после вечери братья сказали, что кто-то снова сделал донос на Кальвина, и, возможно, среди них есть Иуда. Кальвин снова бежал, спасаясь от сыщиков, бездомный, безымянный, то как Шарль де Спевиль, то как студент Луканус. 18 октября 1534 года Париж был в сильном волнении. На всех общественных зданиях, включая Сорбонну и Королевский кабинет, были наклеены листовки воззвания, где в самых оскорбительных выражениях говорилось о великих и отвратительных злоупотреблениях папской мессы, и где доказывалось, что католики только профанируют таинство причастия. Подобные листовки появлялись на воротах многих зданий уже довольно давно и вызывали отнюдь не сочувствие евангельскому движению и совсем не побуждали желание разобраться в истинном богопочитании. В основном они приводили горожан в негодование и озлобление, искусно подогреваемое агентами инквизиции. Но никогда ранее листовки не появлялись в таком количестве, и даже одна из них была найдена в спальне короля, как позже указывалось в том серебряном блюде, куда он клал свой платок. Король, который, как пишет Беза, только начал ходить во вкус истинного учения, и который под влиянием своей сестры Маргариты даже несколько раз присутствовал на протестантских богослужениях, то есть был очень недалек от Евангелия, и, возможно, при тактичном и корректном подходе сам бы увидел преимущество протестантизма и недостатки традиционной церкви, на этот раз был просто взбешен и воспринял листовки как личное оскорбление. По всей Франции началась охота на протестантов. В 200 золотых монет была оценена голова каждого из них. Королевский указ требовал защиты католической веры и искоренения лютеровской и всех прочих ересей во Франции. «Всякий, кто даст убежище еретику, будет сожжен на костре так же, как если бы он сам был еретиком», — гласил указ. Чтобы сжигать еретиков на медленном огне, были сконструированы специальные виселицы в виде подъемных лебедок. К ним подвешивали жертву на цепях и то опускали в огонь, то из него поднимали. Это было время, когда, по меткому выражению Достоевского, «во славу Божию в стране ежегодно горели костры и в великолепном ауто-да-фе сжигали злых еретиков». Первым встретил мученический конец пламени костра парализованный сапожник Бартолемео Милон. Вскоре в Париже на Гревской площади был заживо сожжен друг Кальвина, купец Этьен де ля Фарже. Каменщику Анри Пуайе предварительно еще отрезали язык, чтобы он не смог в пламени произнести свое исповедание веры. Шествие духовенства, во главе которого шел король без шляпы и с факелом в руках, проходило через весь Париж, и на пути их следования пылали костры. При таких обстоятельствах оставаться во Франции было слишком опасно, и Кальвин в сопровождении Тилье навсегда покинул отечество. По дороге их обокрали собственные слуги, и уже пешком, без всяких средств, они достигли протестантского Страсбурга.
Пожалуйста, переверните кассету.